Глава вторая. Внешность не обманчива. В Сан-Себастьяне было еще довольно далеко до полудня, но солнце стояло уже высоко и било в окна отеля Марии Кристина, освещая блеск лакированной мебели, сияющий глянец сапог, перетянутые ремнями френчи военных и дорогие костюмы штатских. Переполненный офицерами и состоятельными беженцами город, космополитичный и роскошный, в полной мере использовал свою удаленность от всех фронтов. Гул голосов в баре был даже гуще, чем облака табачного дыма, от которого перехватывало дыхание. У задней стенки бара между шеренгами бутылок стояли образ Пречистой Девы Караанской в рамке, красно-желтый флажок, а из приемничка в глинитовом корпусе доносился голос Кончи Пикер, певший «Зеленые глаза». Под соболезнующим взглядом бармена Лоренцо Фалько, он был в коричневом твидовом пиджаке и фланелевых бежевых брюках, отставил, так и не попробовав, коктейль. Положил три песета на прилавок, подтянул узел галстука, взял с соседнего табурета шляпу и направился к дверям, где за миг до этого возник адмирал. «Слушай», — сказал он, воздев палец, когда Фалько подошел вплотную. Тот растерянно заморгал, оглядываясь по сторонам. «Что?» Адмирал не опускал палец. Вид у него был хмурый. «Ничто, а кого? Пикер». «И что, Пикер? Не разбираешь слова? Она только что спела. И у дома моего появись в конце недели». «Ну так что?» «А то, что раньше всегда было и у дома моего появись, я жду в постели». Фалько насмешливо улыбнулся. «Значит, крепнет наша мораль, господин адмирал. Постели больше не допускаются». «А, черт! Порой я сильно сомневаюсь, что нам стоит выигрывать эту войну». Начальник Национальной информационно-оперативной службы был, как всегда, в штатском. Серый костюм, шляпа и зонтик вместе с подстриженными седыми усами придавали этому галисийцу сходство с англичанином. Он оглядел бар поверх плеча Фалько и показал на вестибюль. «Давай-ка пройдемся». «Боюсь, он вам сегодня не понадобится», — Фалько показал на зонтик. «Погода великолепная». Адмирал пожал плечами. «Я же галисиец, забыл? А это значит, родному отцу не доверяю. Одной предосторожностью больше, одной неожиданностью меньше. А уж в наши времена. Ловил?»
«Ловил».
Два глаза, искусственные и здоровые, прочертили сходящиеся трассы и уперлись в лицо Фалько. «Не слышу». «Так точно, господин адмирал?» «Уловил», — улыбнулся Фалько, надевая шляпу. «Вот это уже лучше! Ну а теперь шагай, пойдем подышим воздухом».
Они вышли на улицу, и стоявший под навесом швейцар при виде Фалько снял фуражку.
«Я две недели торчу здесь, а этот идиот в упор меня не видит», — посетовал адмирал. «Ты же два дня назад приехал, и он тебе в пояс кланяется».
«Что ж поделать, господин адмирал? Природное обаяние.
И чудовищные чаевые.
Ну, не без того».
«Ага. А потом наш бухгалтер проверяет твои счета и вопит, как резанный, и житья мне не дает».
«Объясните ему, что это инвестиция в public relations, как говорят англичане. Чтобы шестеренки и маховички крутились во славу и на благо нашей отчизны, я их смазываю. Под этим углом и смотрите на мои расходы».
«Смотрю, как смотрится, а вижу только твою плутовскую рожу. И в данном случае внешность не обманчива».
Они удалялись от гостиницы по левому берегу Урумеа, к последнему мосту. На стене висел плакат «Одна страна, одно государство, один вождь». И небо на нем было почти фалангистской голубизны. «Ну да, ну да», — с сарказмом подумал Фалько. «Как-нибудь на днях Господь продемонстрирует, на чьей он стороне». «И что там наш Салагасто?» — поинтересовался он. Адмирал, поглядев на него искоса, молча сделал еще несколько шагов. И, наконец, высказался довольно уклончиво.
«Сотрудничает».
«Образумился, значит?»
«Да. Хотя поначалу доставил кое-какие хлопоты. Упирался. Отказывался говорить на христианском наречии, отвечал только по-баскски. Я баскский солдат и всякое такое».
Фалько состроил гримасу участия и сочувствия. «Но сейчас, вероятно, развязал язык?» Адмирал недобро улыбнулся. «Отвечает. Только поспевай спрашивать. И ему еще много есть чего рассказать, так что мы не торопимся. Потом, когда завершим наши доверительные беседы о сокровенном, передадим его, как некогда выражались инквизиторы, светским властям».
«В военный трибунал?
А куда ж еще? Он думал, его побегушки через границу и обратно сойдут ему с рук? Не учел только, что мир разведки и контрразведки — нечто вроде лунопарка. Вход-то стоит дешево, да аттракционы дороги».
«Мне ли того не знать?»
Адмирал помахал зонтиком. «Другим пример будет, — сказал он. — Чтобы в Бильбао уразумели, что их ждет, когда пресловутый железный пояс разлетится в пыль. Эти тупоумные сепаратисты дорого заплатят за январскую резню».
Некоторое время шли молча. Неос была осведомлена, что 4 января, после того, как франкисты подвергли город бомбардировкам, ситуация в автономии вышла из-под контроля властей. Ополченцы из Всеобщего союза трудящихся и Национальной конфедерации труда, которых направили в тюрьмы охранять пленных, при полном невмешательстве баскских солдат устроили над ними расправу. 200 человек были казнены в 10 минутах ходьбы от резиденции правительства.
«Мы уже расстреляли нескольких баскских священников, чтобы неповадно было», — продолжал адмирал.
Эти слова вызвали у Фалько улыбку. «Пусть Ватикан не думает, будто монополию на убийство духовенства взяли красные, да?»
«Именно! Ты вовсе не такой дурак, каким прикидываешься!»
Они прошли еще немного, разглядывая реку, и на другом ее берегу здание курзала, ныне превращенное в казарму волонтеров.
«Эта девица, как ее, Малена, кажется, хорошо себя показала в Биарице», — сказал адмирал.
«Очень хорошо», — подтвердил Фалько. «Барышня основательная и отважная. Еще один активный штык».
«Да знаю! Буду иметь ее в виду, хотя эксперты уверяют, что женщины не годятся в полевые агенты. Говорят, будто в состоянии стресса слишком часто дают волю эмоциям».
Он скосил на Фалько здоровый глаз.
«Но мы-то с тобой знаем, что в важных делах эксперты со своими оценками неизменно садятся в лужу».
«Она еще здесь?»
«Да. Мы ее поселили в Эксельсиоре».
«На улице Гитария?»
«Там».
«Да. Отельчик-то захудалый».
«Естественно. Она ведь не такая звезда, как ты. Да и потом из-за войны отели переполнены. И еще хотелось держать ее подальше от тебя».
В молчании сделали еще несколько шагов. Адмирал продолжал искоса глядеть на своего спутника.
«Надеюсь, у тебя ничего с ней не было?» — вымолвил он наконец.
Фалько прижал правую ладонь к сердцу. «Черт возьми, господин адмирал!» — возмущенно воскликнул он. «Я же был на задании. Профессиональная этика не позволяет мне. Не смеши меня! А то не ровен час, я подавлюсь усами.
Твоя этика годна исключительно на подтирку».
«Профессиональная этика», — я сказал. «Да никакой у тебя нет. И женщин ты делишь на две категории. Те, кого ты уже заволок в постели, те, кого еще только собираешься.
От твоей сутенерской улыбочки они чувствуют себя принцессами или кинозвездами. А на самом деле тебе интересно лишь то, что ниже пояса».
«Вы мне наносите незаслуженную обиду, господин адмирал. То, что выше, тоже».
«Да-да, до грудей включительно. Иди-ка ты».
На верандах кафе рябило в глазах от разнообразия мундиров. Звенело в ушах от женского смеха. Фалько заметил группу немцев с офицерскими звездами на пилотках, какие носили только летчики легиона «Кондор». И, полуобернувшись к адмиралу, спросил пытливо. «А правда ли то, что говорят о Гернике?»
«А что говорят о Гернике?»
«Что ее не красные сравняли с землей, а мы разбомбили». Он показал на немцев. «Они, если точнее, эти славные белобрысые молодцы». Адмирал скользнул безразличным взглядом по лицам летчиков, словно говоря, что и сам их не замечает, и другим не советует.
«Не надо верить всему, о чем здесь болтают, особенно людям нашей профессии, где ложь возведена в степень искусства».
«Да я и не верю, но ходят слухи о тысячах погибших под германскими бомбами». Адмирал пожал плечами.
«Преувеличивают. Когда в город вошли наши войска, было обнаружено всего около сотни убитых.
и те пали жертвой астурийских подрывников.
Фалько еще раз мельком взглянул на немцев, уже оставшихся позади, и прищелкнул языком,